просто про науку.
Вітаю слухачоў канала «Культура». Ля мікрафона Алексей Гулевіч. Звернемся да гісторыі. У ноч на 26 красавіка 1986 года адбылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. За 40 гадоў з таго моманту у ліквідацыі яе наступстваў Беларусь прайшла доўгі шлях ад краіны рэцыпіента гуманітарнай дапамогі да паўнаправнага партнёра і нават краіны-эксперта, якая мае вопыт пераадолення наступстваў самай маштабнай тэхнагеннай катастрофы ў гісторыі чалавецтва. І гэта нягледзячы на тое, што ў нейкі момант з распадам Савецкага Саюза пацярпелая рэспубліка, а потым маладая Беларусь, засталася сам-насам з праблемай. Пераадолення наступстваў Чарнобыльскай аварыі стала задачай дзяржаўнай значнасці і практычна цалкам лягло на плечы дзяржавы, а пытанні жыццядзейнасці насельніцтва на пацярпелых тэрыторыях былі ўзятыя на асабісты кантроль яе кіраўніка. За мінулыя гады стаўленне да тэмы не змянілася. І сёння беларусы могуць ганарыцца сваімі поспехамі ў вырашэнні экалагічных праблем, развіцці інфраструктуры, будаўніцтве жылля, стварэнні ўмоў для камфортнага пражывання на тэрыторыях, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС, медыцынскай рэабілітацыі, якасці медыцынскіх паслуг. Беларусь набыла новы вопыт у радыяцыйнай медыцыне і сёння знаходзіцца сярод лідараў у барацьбе з анкалагічнымі захворваннямі. Увогуле, атрыманы каласальны вопыт у мінімізацыі наступстваў і адраджэнні забруджаных тэрыторый. Але ўсё гэта было б немагчыма без навуковай падтрымкі, асабліва ў першыя гады пасля аварыі на ЧАЭС. Яна мела важнае значэнне як для ахоўных мерапрыемстваў, так для развіцця рэгіёнаў, якія падвергліся радыеактыўнаму забруджванню. На думку дырэктара Інстытута радыябіялогіі НАН Беларусі Ігара Чэшыка, галоўнае, што зрабіла навука, калі ў 1986 годзе адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС, дала абгрунтаваныя даныя для прыняцця ключавых рашэнняў, якія тэрыторыі захаваць для жыцця, дзе перасяляць людзей, якія землі пакінуць у гаспадарчым абароце, а якія вывезці. Дарэчы, у студзені наступнага года гэтай навуковай установе, якая створана на базе сектара геранталогіі Акадэміі навук БССР у сувязі з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС, таксама спомніцца 40 гадоў. Інстытут выступае каардынатарам фундаментальных і прыкладных даследаванняў у галіне радыябіялогіі і радыёэкалогіі, якія праводзяцца ў рэспубліцы. Разам з яго кіраўніком, кандыдатам медыцынскіх навук, дацэнтам Ігарам Анатольевічам Чэшыкам, зазірнуўшы ў гісторыю, мы ўзгадаем дасягненні навукоўцаў і этапы развіцця установы.
Інстытут создавался практически непосредственно после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На тот момент это была первая в истории техногенная катастрофа именно вот такого характера, с таким массивным выпадением радионуклидов в таком количестве. С этим на тот момент столкнулся Советский Союз, конкретно Беларусь, Украина и Россия. И даже можно сказать, что столкнулся весь мир. Потому что до этого нигде катастрофы такого масштаба и такого характера, повторюсь, не случалось. И, соответственно, учитывая, что это было впервые, и это было не в эксперименте, а вот это огромное количество радионуклидов, вот оно выпало. Выпадение шло массивное в течение 10 дней с момента аварии. Наверное, на тот момент не было четких механизмов, видения, четких алгоритмов действий. И, наверное, немножко все столкнулись с чем-то таким, знаете, новое, неизведанное, какой-то вот новый невидимый враг. Ведь радиация – это то, что нельзя увидеть, это нельзя почувствовать. Это можно только ощутить даже через некоторое время какие-то, ну, скажем так, наиболее тяжелые последствия. И, конечно, тут в первую очередь нужны были, скажем, научное обеспечение, какие-то научные разработки, потому что это большие территории. На этих больших территориях живут люди, ведут жизнедеятельность, хозяйство, работают, рожают детей, и случается вот такое. И, соответственно, конечно, для принятия каких-то четких решений, кого отселять, кого оставить жить, какие земли вывести из сельскохозяйственного оборота, какие можно оставить и при каких условиях. На тот момент, конечно, достаточных данных мы не имели. Хотя в Советском Союзе функционировало много подобных институтов в различных системах, и Академии наук, и Министерство обороны, и в других. Но все-таки вот тот объем знаний, применимый на практике, нужно было получить практически с нуля. И вот тогда, да, были созданы профильные организации, профильные институты, в том числе и наш, которые начали заниматься уже с научной точки зрения этой проблемой, как влияет радиация на организм, с каким уровнем, скажем так, гамма-фона или других видов облучения можно жить, не опасаясь за последствия здоровья, где, на какой земле можно жить, с каким уровнем выпадения и каких радионуклидов, на какой земле нельзя и людей нужно отселить. То есть вопросов ставилось множество, и вопросов было больше, чем ответов. Поэтому с первых дней вот организации нашего института, других подобных институтов, организаций, ведомств, которые занимались данной проблематикой, конечно, проделана была огромнейшая работа. Государство вложило колоссальный ресурс, неоценимый, вот в ликвидацию данной проблематики. Например, по данным, ущерб от Чернобыльской аварии в 86 году составил 32 годовых бюджета Республики Беларусь по состоянию на 85 год. 32 годовых бюджета. Это включая все, все сферы деятельности, отрасли, хозяйствования. И, конечно, чтобы эту проблему как-то решить, а проблем было на самом деле на тот момент множество. Где-то отток кадров, где-то люди уезжали, кто-то боялся. Массовый отток населения. Плюс конец 80-х, начало 90-х, в принципе, это было тяжелое для любой постсоветской республики время. В целом и экономическое время, и в социальном плане это было как-то вот такой, условно говоря, развал. Но государство прямо как-то вот вокруг этой проблемы сплотилось на всех уровнях, начиная от главы государства, правительства, местных органов власти, науки, аграриев, экологов. Появились чернобыльские программы. За этих 40 лет реализовано 6 государственных программ по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. И отмечу, что если первые 4 программы, оно больше шло упор на социально-экономическое возрождение этих территорий, то последних 2, там фигурирует фраза «устойчивое развитие», не «возрождение», оно уже прошло. Устойчивое развитие этих территорий. По итогам 6 государственных программ по ликвидации последствий, на их реализацию государством было потрачено порядка 20 миллиардов долларов за это время, из которых, подчеркну, примерно половина этих денег, а иногда до 60%, это социальные вопросы. Это обеспечение населения, это медицинское обследование, обслуживание населения, какие-то льготы, предусмотренные законодательством для этого населения, и строительство нового жилья, новой инфраструктуры. Посмотрите сейчас на эти регионы. Вот недавно в Хойниках открылся бассейн. Маленький райцентр, там свой бассейн. Это объекты социальной сферы. И, конечно, государством была проделана просто невероятная работа. Это ведь что кроется в этих программах, в этих деньгах? Это же не только деньги, это огромный человеческий ресурс, научный ресурс. Десятки, если не сотни тысяч людей были задействованы в реализации этих программ во всех сферах: строительства, образования, здравоохранения, наука. Очень много. Также стоит отметить, что за эти годы в республике реализовано 5 программ союзного государства Беларуси и России в области ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Сейчас идет разработка 6-й программы, которая начнется, предположительно, в 26-м году. Здесь мы работаем совместно с нашими российскими коллегами очень активно. Скажем, на благо уже вот 2 стран эти проекты перекликаются. Почему? Потому что наши территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, они граничат с российскими аналогичными территориями. И, конечно, проблемы у нас в какой-то мере, да, они общие. Но я подчеркну, ни Украиной, ни России не было такого глобального подхода к решению этой проблемы, такого комплексного подхода, как в Республике Беларусь. Он здесь был у нас самый сильный, самый мощный подход, что нам позволило так в короткие сроки приобрести необходимые навыки и не просто сделать вот на этих территориях, там, чтобы речь шла о возрождении, она шла сейчас об устойчивом их развитии.
Когда мы говорим о возрождении, а теперь уже говорим об устойчивом развитии, прогресс есть, развитие идет. В этом, безусловно, большой вклад, опять же, науки. За этот период времени проведен колоссальный, опять же, объем работ. Именно наукой сделано тоже очень многое, в том числе и вашим институтом.
Да, действительно так. Научное обеспечение этих вопросов, оно одно из основных. Вот именно радиобиологическая наука, радиология, радиоэкология – это та часть науки, результаты которой со временем ложатся в форму каких-то нормативно-правовых актов. Это и выработка предельно допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания. Это и радиационный контроль, и радиационный мониторинг, другие различные гигиенические нормативы по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Все вот эти предельно допустимые уровни, весь этот жесткий контроль, все это основывается исключительно на научных достижениях, на полученных как экспериментальным путем, так и реальным измерением, реальным мониторингом состояния окружающей среды. И наука в этом плане, да, обеспечена со стороны науки максимальный вклад в безопасность жизнедеятельности и в безопасность здоровья людей, проживания на этих территориях. Что же касается конкретно использования земель, было довольно большое количество земель, выведено из сельскохозяйственного оборота. Возвращение их в него, ведь время, как говорится, неумолимо идет вперед. И основные дозообразующие элементы, как цезий и стронций, период полураспада порядка 30 лет, и понятно, что их удельная активность уменьшается. И многие земли уже постепенно где-то можно в хозяйственный оборот возвращать. Над этим мы тоже активно работаем. Это процесс долгий, он трудоемкий. Возвращение какого-то даже небольшого участка земли в хозяйственный оборот принимается только постановлением Совета Министров. То есть, соответственно, это да, довольно долгий процесс, который начинается с обычных анализа проб почвы, мониторинга, оценки состояния почвы. И уже со временем потом формируется какая-то база данных, какие-то документы, которые позволяют этот участок земли, и учитывая радиационную и экономическую составляющую, вводить в сельскохозяйственный оборот. Также то, на чем мы работаем, это, опять же, смотрите, в почве могут быть радионуклиды, и они могут попадать в сельскохозяйственную продукцию. И повлиять ученые на процесс их распада никак не могут. Это процесс только время. Только время. Но зато мы в состоянии путем каких-то методов использования, методик, повлиять на переход этих радионуклидов, например, сельскохозяйственной культуры различным путем. Это и внесение калийно-фосфорных удобрений. Калий он замещает цезий. И корни растений начинают активно вместо цезия потреблять калий, не всасывая цезий. Да. Это и изыскивание почв кислых, и много-много других методов, которые, например, позволяют получать чистую продукцию на территориях, страдавших от аварии на ЧАЭС.
Получается, вы можете предложить природе, тем же самым сельскохозяйственным растениям, да, угодьям, взять от вас то, что безопасно и экологически безвредно.
Да, да, абсолютно верно. Мы просто можем этот цезий чем-то замещать, предотвращать его всасывание. А плюс, опять же, есть нюансы. Например, различные виды сельскохозяйственных растений, они по-разному всасывают различные радионуклиды. То есть какие-то, например, виды всасывают активно цезий, но практически не поглощают стронций. Какие-то, наоборот, активно поглощают стронций, но не поглощают цезий. Понятно. Какие-то виды растений не поглощают ни того, ни другого. И здесь можно не только влиять на саму почву путем внесения чего-то в саму почву. Здесь можно, например, рекомендовать с высокой прогностической точностью, например, с учетом да, радиохимического состава почвы, что, да, можно конкретно рекомендовать, какую культуру здесь выращивать, и которая заведомо получится экологически чистой.
Да. Это получается тоже и проведение мониторинга, и потом исследования, и рекомендации. И, я так понимаю, не только для сельскохозяйственных организаций, но и для простых жителей. Что вам лучше для того, чтобы это было здоровее? Правильно?
Да, именно так.
Якую сельскохозяйственную культуру на той чи іншій території з уліком радіохімічного складу глеби рекомендують вирощувати аграріям і простим жихарам супрацовники Інституту радіобіології? Якую роль відіграє методика виконання вимірень при оцінці забруджування території та особних екосистем трансурановими елементами? Чим відмінний для супрацовників Інституту радіобіології на Білорусі новий весняний сезон? Відкази на питання у нашій наступній програмі. На гэтым я развітваюся з вами. До новой сустрэчы!